Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Петр на воде». Сегодня третья часть. В прошлой части мы закончили на Евреях, глава 1, стих 14. Зачитаю еще раз этот стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» В Исаии 51, стих 15, Иеремия 31, стих 35, и в Псалме 106, стихи с 23 по 25, мы видели, что Господь может возбуждать человеческое море и будет возбуждать. И это Он делает посредством бурного ветра, с помощью демонов, которые находятся у Него на служении. Возбудить людское море составляет для них пару пустяков. Точно так Господь Иисус может людское море и успокоить, как видим в Псалме 64, стих 8. «Укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов». Слово «волны», возбужденные ветром, встречается в Библии 14 раз, что означает служение. Этот аспект мы видим в служебных духах, в бурном ветре. Интересен тот факт, что в Псалме 64, стих 8, шум волн приравнивается с мятежом народов. Поэтому возникает вопрос, что, собственно, означает мятеж народов? Я был поражен тем, что по этому вопросу нашел в одном словаре. Слово «мятеж» описано там следующими понятиями: беспорядок или неразбериха, сумбур, смятение, хаос, толкотня, давка и тогу-вабогу, что в Бытие 1.2 означает «тьма над бездной». В этом тогу-вабогу мы видим неразбериху и хаос на земле, возникшего вследствие низвержения Богом сатаны и его демонов с небес. В Бытие 1.2 читаем: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, шумящая бездна водных масс». Эту неразбериху и хаос в людском море, который в 70-ю годонеделю достигнет своей апогеи, своей высшей степени, мы уже сегодня наблюдаем, когда Святой Дух будет вместе с Церковью взят с земли, тогда тьма во мгновение ока поднимется до уровня тогу-вабогу. Нашу планету Земля, которую, согласно Исаии 45:18, Господь создал для жительства, стало в результате низвержения восставших против Бога 1/3 ангелов во главе с сатаной пустынной и безвидной. Об этом Иисус говорит своим ученикам в Луке 10, стих 18. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Так Бог низверг их. Дорогие слушатели и читатели, я думаю, что теперь вы имеете достаточно информации, чтобы лучше понять неудавшееся хождение Петра по воде в присутствии Иисуса. Для лучшего восприятия еще раз привожу этот текст Матфея 14, стихи 25 по 31. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Петр, ученик Господа Иисуса, который идет по этому озеру или морю, является в этой ситуации прообразом верующих, ходящих по пустыне мира сего. Как я, так и все вы должны себя видеть в этом хождении по пустыне мира сего. В нашем тексте мы читали о сильном ветре, а выше я объяснял, что такой ветер всегда поднимает на море большие волны и валы. Эти штурмующие волны очень метко символизируют испытания и трудности, которые нам встречаются на пути, выступают нам навстречу и нам противостоят. Одна из величайших наших опасностей вытекает из того факта, что наша плоть, в которой мы, к сожалению, еще как дети Божьи ходим, что эта плоть в своей склонности воплощается и согласуется с вещами и делами мира сего, а сатана всеми силами и хитростью стремится эти вещи перенести из мира сего в наши сердца, если мы не бодрствуем. За эту бдительность находится не Господь Иисус в ответе, а каждый лично из нас полностью отвечает за это. Поэтому советую всем вам не пытаться противостоять в собственной силе этим испытаниям. Без сомнения, каждое такое испытание закончится поражением. Преодоление и победа над испытаниями произойдет единственно через власть Божьего Духа. Мы лишь тогда будем иметь победы, если будем найдены в правильном отношении к Божьему Духу. Поэтому преодоление наших проблем, наших нужд, наших трудностей является чисто духовным делом. Чтобы через Духа эти трудности преодолеть, их необходимо сначала познать или опознать. Слово Божие говорит об этом совершенно ясно в Иоанна 8:32. «И познаете истину». Одну из этих истин я сообщу вам сегодня совершенно откровенно. Быть может, это вам не понравится, но это истина, как трактует ее Слово Божье. Если мы молимся: «Господи, убери у меня ту или другую проблему, ты так или иначе знаешь, что все эти вещи я не могу терпеть», то с уверенностью могу вам сказать, что на такую молитву Господь Иисус нам никогда не ответит. Но мы должны по составу каких-либо искушений и нужд под них смиряться и говорить: «Дорогой Господь Иисус, я готов, да, сказать по отношению ко всем этим для меня противным путям испытания, которые и Тебя не прославляют, и готов ходить тем путем, который Ты мне показал в Своем Слове. В моей молитве я хочу к тому стремиться, чтобы Тебя найти и в полной отдаче Тебя познать, познать Твой свет и истину. Потому что сказано: и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32. Господь Иисус совершенно ясно сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. Другой истины, кроме нашего дорогого Господа Иисуса, нет. Это такое дело, которое не является достоянием каждого человека. Даже этот комичный Пилат спрашивает: что есть истина? Иоанна 18:38. На основании этого вопроса мы видим, как далеко этот Пилат был от Господа удален. Поэтому заостряю ваше внимание на том, если при всех искушениях и нуждах мы не имеем победы, то причиной всего этого является нехватка общения в духе с Иисусом. Эта нехватка нашего общения с Иисусом преодолевается посредством соответствующей Богу борьбы, как читаем в Захарии 4 стих 6, «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Чтобы мы не пытались искать ложные пути, не в напряжении плоти что-нибудь совершить, чтобы таким образом оказаться благосклонным перед Богом. И если бы мы что-то достигли с великим приложением энергии, с помощью личного радикализма, что равносильно приношению себя в жертву, то Господь Бог не имел бы в этом подобающей Ему славы. Тогда победа была бы достигнута через нашу плоть, тогда наша плоть получила бы эту славу. Все это не привело бы к прославлению нашего Господа Иисуса. Проблемой в нашей жизни является тот факт, что мы слишком мало связаны через Божий Дух с Его Словом, вследствие чего мы не совсем ясно и не абсолютно познаем Его волю, а поэтому и не следуем Его воле. Поэтому лишаем Господа Иисуса подобающей Ему славы. Мы охотно сидим на троне, который принадлежит Господу Иисусу. Очень охотно сидим на этом троне. И если это связано с человеческой славой, то это может настоящим вздором быть. Тогда мы стараемся еще немного сильнее прижаться на этом троне. Это лежит в основе нашей натуры, которая испорчена и развращена через грех. Даже Господь Иисус не мог на Голгофском кресте эту старую натуру исправить или улучшить. Я думаю, что и вы с некоторых пор это поняли. Было бы хорошо, если бы мы так себя вели, так действовали, как я выше объяснил, чтобы мы больше прославляли Господа Иисуса. Что сделал Петр в нашем главном тексте, когда он стал тонуть? Он закричал, «Знаете ли вы о том, что если вы еще не кричали, то вы не находились еще в нужде? Господь Иисус учит вас и тому, чтобы вы кричали. Это я вам говорю. Бог даже говорит, что Он слышит зов и крик своих детей». Петр кричал. К кому он кричал? К Господу Иисусу. «Господи, спаси меня!» И мы, как дети Божьи, должны постоянно осознавать, что наш прославленный Господь и Спаситель спас нас не только от грядущего суда и ада, но Он желает также спасать нас из опасностей ежедневной жизни. Он постоянно находится в нашей близости и намного лучше знает наши нужды и проблемы, чем мы. Если бы мы эти проблемы и нужды хотя приблизительно так знали, как он, тогда мы не имели бы эти проблемы. На нашем пути в пустыне мира сего он окружает нас своей заботой и любовью. Но есть такие верующие, которые этого, к великому сожалению, даже не замечают. Они так эксцентрично устроены и видят только свои нужды, поэтому смотрят на них как загипнотизированные. Отсюда очевидно, что такие христиане не имеют над своими проблемами победы. А чему учит нас Слово Божие? Смотреть на Иисуса. Там мы читаем в Евреях 12 стих 2, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Этому следует научиться и в этом тренироваться, как читаем в том же послании к евреям, глава 4 стих 14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыков приучены к различению добра и зла. Научились, натренировались. Мы так долго должны тренироваться, пока это поймем и освоим. Это дело требует тренировки. Божьи глаза в неизреченной любви и великой милости постоянно покоятся на нас, а рука Его держит нас. Мы ежедневно нуждаемся в нашем Господе Иисусе. Спасением из сатанинской петли, которое мы только вчера испытали, не годится нам для сегодняшнего дня, потому что Иисуса Христа мы должны ежедневно по-новому испытывать и узнавать. В противном случае мы будем строить на традициях, на прошлом, на опытных данных. Тогда Господь Иисус для нас не ежедневно по-новому вездесущ. Это совершенно практические сообщения, которые мы должны принимать к сердцу, чтобы Господу Иисусу мы могли предложить или показать больше побед в нашей жизни, в которых Он будет прославлен. Но в то мгновение, когда искушение приступит к тебе в каком-либо образе, то это подлежит предназначенному нам Богом испытаниям. Мы должны ходить и жить перед Господом Иисусом в полном повиновении. Тогда наш взгляд будет простираться до небесной славы. Святой Дух дал нам в Ветхом Завете много выразительных и метких прообразов. Эти прообразы и до сегодняшнего дня имеют для нас ту же полную силу, хотя мы должны их в духе применять в нашей жизни. И если мы заглянем в Ветхий Завет и рассмотрим поведение Божьего народа Израиля, то он тогда имел победы, когда очищался. Для этого народ приходил обычно в Галгал. Так как Израиль, как Божий народ, служил Богу в плоти, то это очищение мы видим во внешних, видимых проявлениях. И сегодня нет такого богослужения, которое протекало бы вне Божьего закона в Ветхом Завете. Поэтому Бог дал через Моисея своему народу закон очищения, воздержания. И если мы не будем воздерживаться от вещей мира сего, то мы тоже будем жить вне указаний, которые Бог нам дал в этих ветхозаветных прообразах. Мы с вами точно знаем, что Господь Иисус исполнил закон. Он не отменил, но исполнил его. Исполнение является чем-то другим, чем отмена. Закон Ветхого Завета не отменен, но он является для нас и сегодня еще указанием в отношении порядка Нового Завета. Об отмене закона в Библии и даже в Новом Завете ничего не написано. Мы должны Библию лишь правильно применять, потому что этого желает Святой Дух. Для этого Господь Иисус и дал нам Святого Духа, чтобы Он, как Слово Божие говорит в Иоанна 16:13, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вопрос заключается только в том, хотим ли мы, чтобы Святой Дух наставлял нас на всякую истину. Это является настоящим событием, если в момент нужды, искушения и испытания ты обратишь свой взгляд к Господу Иисусу, как это должен был сделать Петр в нашем главном тексте. Обращение твоего взгляда на Иисуса отвлекает одновременно твой взгляд от искушений. И Петр не видел бы волны, поднимаемые ветром, если бы смотрел на Иисуса. В этом заключается тайна победы. В этом мы должны практиковаться. Отверни твой взгляд от искушения, которое обрушилось на тебя без твоего согласия. Над этими искушениями, над этими вещами мы будем иметь победу, когда не будем спрашивать сатану, желает ли он от нас уйти, но если будем смотреть на нашего Господа Иисуса, это является практическим пребыванием в победе чудной жертвы Иисуса на Голгофском кресте. А мы ведь так нуждаемся в постоянном пребывании, в этом живом общении с нашим Господом Иисусом. Поэтому при любых обстоятельствах мы не должны прерывать, не позволить прерваться контакту с нашим Господом Иисусом, который принял на себя функцию, который действительно может нас спасать из любой ситуации, из всех ежедневных искушений. Об этом мы читаем в Евреях 7, стих 25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Иисус, как наш первосвященник, постоянно находится в нашем присутствии, как Он обещал в Матфея 28, стих 20, и ходатайствует за нас перед Небесным Отцом. Только вопрос заключается в том, приходим ли мы постоянно к Нему, когда находимся или попадаем в такие затруднительные ситуации. А когда не приходим к Нему, то и победы не будем иметь. Если мы постоянно будем претендовать на Его помощь, тогда постоянно и победы будем иметь. Все дело заключается в правильном поведении с нашей стороны. Господь Иисус желает нас полностью и абсолютно спасать от всех препятствий и через эти препятствия до самого блаженного конца. В Его руке мы можем покоиться и даже застрахованными себя видеть, и никакая власть и сила, как на земле, так и на небе, не может нас вырвать из Его руки и привести к погибели. Господь Иисус не потерял ни одну из Своих овец, но наоборот мы читаем о том, что Он нашел потерянную овцу. Почему? Потому что Он, как добрый пастырь, ходит за погибшими. Во веки вечные Он не потеряет хотя бы одну из спасенных овец. В этом ты можешь на 100% быть убежден. В противном случае Он не был бы совершенным Богом, который до высоты небес стоит над всеми нашими человеческими проблемами. Но, к великому сожалению, Господь Иисус часто стоит в глазах людей таким маленьким, я говорю здесь об имени Иисуса, которое в немецком языке можно в уменьшительном виде применять. «Jesuslein» от слова «Jesus». Поэтому я очень рад, что на русском языке это невозможно. Иисус есть Иисус и останется Иисусом. Мы не можем сказать «мой Иисусчик», но тем не менее и в глазах всех русскоговорящих Иисуса можно в собственных глазах в духе уменьшить, недооценивать. Лично я такого Иисусчика не знаю, потому что Святой Дух говорит о Нем совершенно иное в послании Колоссянам 2, стих 9. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Вся полнота Божества. В лице Господа Иисуса мы имеем дело с обетованным Искупителем и Спасителем, который прошел через небеса. Так говорит Слово Божие в Евреях 4, стих 14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Он не в будущем, никогда-нибудь это сделает, но Он прошел небеса, это уже свершилось, и это является Его триумфом над грехом, смертью и адом. И как читаем в Колоссянах 2:15, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Благодарите Богу, Небесному Отцу, что Он сделал для вас такое, и направляйте всю вашу жизнь таким образом, чтобы постоянно воздавать Ему в молитве хвалу, славу и честь, но не только по воскресеньям, при проведении вечери воспоминания Его страданий. Вся наша жизнь должна представлять из себя непрерывную молитву к нашему Богу. Готовы ли вы к тому, чтобы полностью посвятить себя нашему милостивому, любящему и живому Богу? А теперь поговорим еще конкретно о нашем главном тексте. Поведение Петра имеет много общего с нашим существом, с нашими характерами. Быть может, это уже бросилось нам в глаза. При рассмотрении хождения Петра на воде прошу постоянно помнить о том, что материальное море, в данном случае Генесарецкое, прообразно указывает на людское море или океан. Волны и валы прообразно указывают на бушевание безбожных людей в этом мире. А ветер указывает на духовные течения, возбуждаемые сатаной через своих демонов, а через демонов в людях мира сего. Выше мы с определенной точки зрения рассмотрели Петра в различных эпизодах и событиях. Но я старался отметить в основном то, что Святой Дух сообщает нам о Петре в положительном свете. Но во многих местах Слова Божьего, глядя на Петра, я думаю, что имею дело со мной. Я не знаю, бывает ли и у вас так. В этом ученике Иисуса имеются многие параллели по отношению ко мне. Быть может, вы просто не задумывались об этом. Спросим себя, что, собственно, явилось поводом, чтобы походить, как Иисус, по воде? Что является вообще причиной сказать Господу Иисусу: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде»? Этого мы не знаем, потому что Библия нам ничего об этом не сообщает. А спекулировать этим нельзя. Но одно известно, и на этом мы остановимся. Петр просто, можем сказать, скромно говорит Иисусу: «Повели мне прийти к Тебе по воде. Скажи, чтобы я по воде к Тебе пришел». Таким образом, мы приходим к большой проблеме верующих по отношению к вере. Первое, что мы в поведении Петра находим, это внешне кажущееся мощное здание веры, в котором Петр вращается. За такой кажущейся верой должно в конечном счете что-то стоять. Хотя по своему образу мышления я не хотел бы этого говорить, но я все же скажу вам это. Почему Петр это сказал? Почему он делает Господу Иисусу такое предложение, а точнее бросает даже вызов? Все это действие Петра на воде показывает нам, что в этой акции содержится чрезвычайно мало прославления Господа. Но зато Петр сильно опозорился. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.